радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, служивый народ. Ну что, вот сегодня мы снова с вами вместе на частоте 97,2 FM. Это радио «Комсомольская правда», это военное ревю. Это значит, что будут военные, да и не только военные разговоры. А с вами, как всегда, будут беседовать два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А второй из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Дорогие друзья, тот, кто очень давно, или, может, даже недавно слушает военное ревю, тот наверняка заметил, что к нам поступают разные вопросы. Военные, военно-исторические, военно-технические. Вот сегодня в начале передачи мы рассмотрим один из очень серьезных военно-технических вопросов, связанных с военно-морским флотом. Многие страны мира бьются над тем, чтобы лодки подводные, будь они там атомные или дизельные, подольше держались под водой. А это зависит от так называемого ВНЭО, да, Миша? Воздухонезависимое.
Ох, это зависит, вообще говоря, от энергетической установки.
ВНЭО называется. И она еще называется анаэробная, да? Миша, ну вот я сегодня поговорил со специалистами, прежде чем ты приступишь, и задал один вопрос. А в мире сколько есть стран, которые обладают вот этими самими...
Стран уже оказалось до хрена.
Ну, официально назвали 5. Германия, Франция, Испания, Китай.
Япония.
Япония еще, да. Так вот, дорогие друзья, вот эти лачонки, вот этих стран дизельные, которые мы перечислили, по некоторым данным, могут держаться под водой 12-14 дней. У нас только, Миша, 3.
Значит, нет, не так немножко, Виктор Николаевич, не так.
А как?
А лодка-дизелюха обычная, с обычной аккумуляторной батареей, может держаться под водой до 4 суток максимум, ну, четверо.
Ну, 3-4 дня, ну, да. В основном называется
потом 3. Хочешь, не хочешь, подсплывай.
Ну, да, я об этом еще не
говорю. И заряжай батарею. Да. На полную зарядку батареи может уйти до 2 суток, мам дорогая.
Ну, что же это за подводная лодка, которая раз в 3 дня обязана вылезать и обнаруживать себя? Ну, продолжай, это твоя тема, я помолчу, потом
понятное
добавлю,
дело, да. Что целиком лодки-то всплывать не нужно, достаточно поднять РДП, работу дизелей под водой. Но дизель сразу, во-первых, обнаруживает, РДП сразу обнаруживается радарами противника, оптоэлектроникой, а когда дизеля молотят, это ж такой приятный звук, акустики его слышат, черт знает, как далеко. Так вот, возникла мысля, если честно, как всегда, в первую очередь она возникла у немцев, когда они в 1944 году запустили свои лодки с воздухонезависимой установкой на турбине Вальтера. Мы их потом пытались у себя, так сказать, русифицировать. Их называли зажигалками, а потому что моряки наши немытыми руками хватали, вентили баллонов кислородом, но это, естественно, они хорошо горели. Потом был какой-то такой затишье, провал, всеобщее восхищение атомным подводным флотом. Не все державы могли его себе позволить. Американцы так вообще все дизелюхи свои прихлопнули. У них только атомные подлодки. А потом раз и в 80-х годах шведы сделали лодку такую с воздухонезависимой установкой. Работала она на двигателе Стирлинга с внешним сгоранием. Или с внешним подводом тепла, как его называют. Так... Но тут уж немцы не могли этого спокойно пережить. Появилась лодка тип 212. Ну, там, если честно, топливные элементы. И у французов появился Скорпен лодочка. Там примерно то же самое, но турбина парогазовая. Ну, подтянулись японцы, куда ж без них. Скорпион хорошо, кстати, продается, и продается хорошо очень 212-й тип. И вот наклепали шведы 16 лодок, по-моему. Немцы у себя во флоте держат 6, а продали, по-моему, еще 13. Итальянцам, грекам, туркам, израильтянам. Японцы сделали этих своих сорю тоже, наверное, штук 15. И даже китайцы подтянулись. Какие проблемы? Раз и сделали. А у нас как-то это вот прозрение массовое настало лет 20 назад. Ну, примерно так, да, когда Путин стал президентом. Видимо, адмиралы отвлеклись от разбазаривания флота и решили что-нибудь сделать такое, потому что, ну, нельзя же просто терпеть. Смотрите, на Балтике оставалось 2 подводных лодки. Сейчас осталась одна. Одна против 16 лодок противника. Но теперь ее усилят, правда, «Алросу» наконец отремонтируют через 5 лет. И ее отгонят с Черного моря на Балтику. На Черном море пришли лодки «Варшавянка». Адмиралтейские верфи завалены заказами на «Варшавянку» для Тихоокеанского флота. Хотели сделать «Ладу» с внешней, с воздухонезависимой энергетической установкой. Но сделали так лихо, что адмирал Высоцкий забодал показ. И сказал, что лодка с новым вооружением на старой энергетике никому не нужна. Побежали переделывать. Елки-палки, этот Рубин столько денег сожрал уже. Но похоже, что его проект не пройдет. Потому что то, что сейчас показали на морском салоне в Питере, это малахитовский проект. Там...
Ты имеешь в виду «Пиранья»? И вот этот
проб... Это не «Пиранья».
А что показали?
Показали лодочку в развитии проекта. Ну, они, вообще говоря, практически одного водоизмещения, близкого. Что малахитовская лодка, сделанные на базе «Пираньи», что «Лада» неудачница. Я года 4 назад видел и картинку, и чертежи набросочные, и макет этой воздухонезависимой установки. Предполагалось, что если успеем сделать и сможем, будем делать прямо отдельный отсек и врезать в «Варшавянки», допустим, или в «Палтусы», которые тоже есть. Шведы этим путем идут. Но как-то вот... Ох, ё-моё, эти победоносные крики. Военно-морской салон представил лодку. Смотришь, где лодка-то? Макет. Ребята, вы бы его испытали. Вы в 2018 году испытать должны были макет. Где результаты? Сам отсек-то рабочий? Нет. Вы его сделали в одну натуральную? Нет. Тишина мертвая. Мы на 30 лет отстаем от наших противников. На 30. Победные рапорта. Мы сделали то, мы сделали все. Как-то аккуратнее надо, ребята. А с литиевыми батареями, если вы собираетесь что-то делать, вы вспомните, кто у нас вообще отвечал за литиевые батареи. По-моему, звали его Анатолий Борисович. О! Анатолий Борисович Чубайс. Да. Так что не надо с ними завязываться, я думаю, не стоит. Ну вот пока такая ситуация. Нет у нас такой лодки.
Дорогие друзья,
у всех есть, а у нас нет.
Я некоторое время назад разговаривал со спецами из с КБ «Малахит». Они там тоже бьются над этим самым ВНЕО. Там есть вот эта экспериментальная лодка. Пока это только, как говорится, в картоне П-750. Они говорят, что уже во время экспериментов продержались там 12 суток. Ну, под водичкой, я имею в виду. И в то же время загадочно, блистая глазами, говорят, а мы придумали, в общем-то, революционный подход к созданию этому самому ВНЕО. Но вы знаете, что журналисты часто перевирают профессионалов. Это случается сплошь и рядом. Я когда разговариваю со специалистами, меня просто... Не знаю, дар речи иногда терется, чтобы я не переврал их слова. И потому я аккуратненько, как первоклассник, задав им вопрос, а чем отличается наше ВНЕО от зарубежных? И вот конструктор с Малахита мне сказал, чтобы, Виктор, не возить водород высокой частоты на борту подлодки...
Прямо из солярки будем делать на борту.
Предусмотрено получение водорода с помощью, внимание, я не матерюсь, реформинга дизельного топлива. Ну, вот все, что мы можем об этом сказать. Миша, я не знаю, когда у нас в НЕО появится. Пока топчемся на месте. Я 20 лет комсомолкой работаю, Миша, и 20 лет мы все говорим, что вот-вот завтра появится. Вот-вот завтра.
Все появится, как только мы с образованием своим решим и отменим ЕГЭ.
Да.
То лет через 15 после отмены ЕГЭ мы получим нормальных школьников, и тут сделаем в НЕУ.
Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы здесь с Михаилом вместе работаем с вами. Миша, я с большой радостью прошу у тебя разрешения прочитать одно из писем, которое поступило из дурдома имени Кащенко. Я читаю с большим наслаждением. 5402 пишет. Опять вы вещание, что все плохо. А Путин и Шойгу говорят, что все нормально. Кто из вас врет? Ну, во-первых,
все.
Миша. Миша, дорогие товарищи, мы же не говорим, что все плохо, потому что это брехня. И Путин, Шойгу не говорят, что все хорошо. Потому что бы тоже не соответствовал действительности. И президент, и министр обороны говорят о проблемах. Их у нас вагоны, маленькая тележка. Дорогой товарищ из Кащенко, ну, надо поаккуратнее немножко работать с информацией.
Нет, это сертифицированный патриот, понимаешь?
Да.
Его снесло крышу, и вот...
Да. Как баба на базаре. Ну, разве, Миша, мы говорим, что все плохо? Мы же говорим...
Ты ни разу не говорил, например, что у коровы в связи с неусыпными заботами партии и правительства выросла пятая сиська.
Ни разу. Нет. Ну что, дорогие друзья, поговорим? Народ Батайск. Батайск у нас.
Здравствуйте,
привет.
Эдуард.
Привет,
слушаем
Батайск.
Вас.
Привет.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Рад вас слышать.
Здравия желаю.
Сейчас будет вам два вопроса. Первый. Показали по телевидению где-то с неделю назад, что заложили эсминец под водоизмещением 15 тысяч тонн.
Это же... Что заложили, не поняли?
Эсминец, да?
Эсминец. Кто заложил, мы?
Да.
15 тысяч тонн.
Так.
Это что-то водоизмещение близкое к карманным линкорам Германской империи Второй мировой войны. И второй вопрос. Какая армия за обозримую историю человечества была самой эффективной?
Римская, слышишь, которая захватила полмира, Миша. Ну, а как, он же сказал, за всю обозримую историю человечества, какая армия была самая эффективная, Миш? Я как посмотрел, там молотила римская армия, там всех попало, дорогой.
Ну, легионы, правда, это... в Табурском лесу у них не получилось, заблудились они с древними германцами.
Ну, так ответь. А насчет эсминца с 15 тысячами тонн водоизмещения мы сейчас разберемся, чтобы нигде не поскользнуться.
Насчет 15 тысяч тонн водоизмещения я что-то не слышал, чтобы заложили такой. Потому что у лидера, по-моему, который все вот таскают в зубах и никак не построят. Mm-hmm. И даже, по-моему, еще не заложат. Должны быть поменьше. Но, собственно говоря, класс кораблей, водоизмещение классов кораблей оно постоянно идет к увеличению. Потому что сначала наши большие противолодочные корабли, когда мы их запустили, нам стали говорить, товарищи на Западе, ребята, это у вас легкие крейсера, вообще говоря, по водоизмещению. Ну, а их эсминцы «Арлиберг», они вообще говоря, какого водоизмещения? Я хотел бы спросить нашего радиослушателя, никогда он не волновался этим вопросом? Ну, чего вы переживаете-то? Пусть сначала они его построят.
Да. И нам подсказывают, у Саши Македонского тоже не слабая армия была. Кто да. у нас в эфире? Здравствуйте. Красноярск у нас. Здравствуйте.
Тауш Чингисхан.
Да.
Здравствуйте, Николай Красноярск.
Добрый
слушаем
вечер,
вас.
Товарищи полковники.
Добрый вечер.
У меня вопрос касается военной книги. Я вот недавно буквально на улице нашел книгу очень интересную. Мемуары генерал-полковника Зайцева. Называется «На острие красный стрел». Ну, книга...
Михаила Митрофановича, который командовал группой войск?
Да, да, разведчиками. Вот,
Стоп. Все-таки какой Зайцев был?
Александр зовут его.
Это уже под части разведки. Продолжайте, пожалуйста.
Да, вы понимаете, читал ее, не отрываясь. Книга, ну, просто гениальная. Угу. Но дело в том, что издана в 88-м году. Плохонькая бумага. Значит, ну, буквально левой ногой издана. Вот да. Очень жаль, что это так. 75 лет со дня нашей победы. Ну, неплохо было бы как-то восстановить наши военные здания.
Понятно. Это мы расценим ваш вопрос. Итак, да, действительно, недавно вот наш корреспондент специально ходил, Александр Бойко, был в книжных магазинах и сказал, ни одной современной книги военной не нашел. Зато, Миша, я прошелся, там смотрю, мемуарчики немецких фельдмаршалов.
А как
там
же.
Очень хорошо просматривается.
Ну, нет, да. Ну, вообще говоря, если честно,
да.
то историю Второй мировой войны очень интересно пробовать, ну, если не изучить, то хотя бы понять, по мемуарам немецких военачальников. Они-то не пытались писать, что Гитлер помешал им победить всех, кого попало после войны. Там про свои ошибки-то они тоже писали честно. Это, может быть, неплохо. Неплохо было бы переиздать книжку «Потери вермахта во Второй мировой войне». Она в свое время появилась в конце 70-х. Была сделана в качестве перевода с немецкого по данным немецкого медико-санитарного управления, и нечто у них подобное нашему ГАМУ
да,
тоже было.
Да, 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 да.
Вот, там живая статистика, потери сумасшедшие, ну, если сравнивать, конечно, с французской компанией.
Миша, я знаю, что слушал тебя и думал, у меня такая идея мелькнула, а почему бы 70-летию Победы не переиздать хотя бы скромными тиражами мемуары полководцев Победы, а, Миш? Ведь отбили же уже память у нынешнего поколения. Некоторые же, я говорю, уже называют маршала Жукова другом Чингисхана. Кто у нас в эфире?
А что же не называют?
Новосибирск, приветствуем вас. Новосибирск, Сергей.
Здравствуйте, товарищ.
Живее, Сережа, живее, динамичнее. Да,
хорошо, хорошо. Вот президент сказал, что у нас 68% нового вооружения. А вот когда будет 100%? И будет ли вообще? Вот как по-вашему?
Ну, я думаю, что 100% не будет никогда, потому что военное дело развивается. Вот это, что сегодня новое, оно через 15 лет уже будет второго там класса и так далее. Я думаю, это такая материя, Миша, она же постоянно обновляется.
Потом, да? Это во-первых.
Да.
Во-вторых, когда начинают считать, насколько перевооружена армия, у меня всегда возникает вопрос. А вот когда пишут, допустим, 70%, да, у нас новых образцов.
Там же надо оговаривать, там же модернизированные.
Ребята, каких да? образцов? Новые штык-ножи и саперные лопаты? Но... Или танки с самолетами? Давайте говорить о критически важных образцах.
Ну, конечно. Миша, ведь очень многие вооружения, да, которые создавались еще в 70-х, 80-х годах, они сейчас модернизированы, и они уже попали в разряд чего?
Да. Миша,
новья, да.
Да?
Да? Ну, так вот иногда бывает, если непрофессионально оценивать. А кто у нас, дорогие друзья? Юрий Тверская.
Здравствуйте,
область.
Юрий.
Здравствуйте,
Здравия
Юрий.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравия желаю.
Вопрос на засыпку, если можно, толмачом побыть. Сегодня Верховный сказал, буквально... по смыслу. Сбоев с индексацией денежного довольствия быть не должно. О чем он?
Вот именно.
Это интересно. Ну что, дорогие друзья?
Одно дело с индексацией, другое дело с пенсией, третье дело...
Сбой – это когда не вовремя выплачивают.
Да, сбой – это когда его нет.
Дорогие друзья, вы вот затронули эту тему. Я имею честь сообщить, что председатель президиума организации «Офицеры России», герой Российской Федерации, генерал-майор Липовой, обратился с письмом к председателю Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., в котором, в частности, говорится, в организацию «Офицеры России» поступают многочисленные обращения из разных регионов страны с недоумением о глумлении над ветеранами военной службы.
Вот так.
Гневный, горячий текст. Я шлю боевой привет генерал-майору Липовому за то, что он обратился, посмел обратиться, видите, дорогие друзья, уже к председателю Федерального собрания. Знаете, что Липовой Миша просит? Миш, всего уважаемая всего. Валентина Ивановна, в связи с вышеизложенным прошу вас что? Отклонить федеральный закон номер 802
через Сенат-то пройти.
И отправить его на доработку.
Понятно, в корзину.
Слава генералу Липовому. Продолжаем. Александр Казань, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравия желаю, это подполковник запаса Мурашов Александр Федорович.
Здравствуйте.
Хотел бы обратиться к вам с просьбой, чтобы вы посоветовали, это касается многих офицеров запаса. Я преподаю в колледже уже 14 лет. Вот сейчас стал вопрос, что я не имею педагогического образования. Меня, наверное, могут уволить. Как вы посоветуете, как можно поступить, чтобы оправдать, что офицеры запаса все-таки имеют педагогическое образование?
Вы командный вуз закончили или гуманитарный? Командный, да?
Командный. Есть там был предмет военной психологии и педагогика.
У вас для формалюги, чтобы им заткнуть рот вот этим людям, у которых разбегаются там учителя, вы, наоборот, в школу идете. Там, вы знаете, вас не затруднить на курсы поехать, на трехмесячные вечерком поездить, пивко попить, получить корочки и заткнуть рот к тем, кто выступает против вас. Я, Миша, как ты считаешь, если у человека нет педагогического диплома, имеет ли право дирекция школы не допустить его к педагогической деятельности? А?
Нет, ну дирекция у нас может что угодно. И даже может насильника малолетних сделать физруком. Это мы тоже знаем.
А начальную военную подготовку преподавали кадровые офицеры, да? Да.
Да.
Было такое, что было. Фронтовики, у них не было дипломов. Дорогие друзья, перерыв, коротенький перерыв. Всего хорошего.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Не забывайте, что здесь же, рядышком, на ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. У нас Урал, Иван,
с Урала.
Да? Алло. Здравия желаю, Урал, Иван.
Виктор Николаевич.
Да.
Здравствуй, мой дорогой.
Я прапорщик в отставке. Вот, понимаете, я растерялся, вот как, потому что до вас очень трудно было дозвониться, а сейчас вот когда дозвонился, я растерялся, что у вас спросить. Но хочу спросить, вот много разговоров, что о дедовщине, о стариковщине в армии, да?
Да.
Вот, всю службу я прослужил старшиной роты и командиром взвода. Поэтому все время я работал. Вот. И подноготную солдатскую я всегда знал.
А в чем ваш вопрос, дорогой мой? Вы хотите...
Вот вопрос такой. Вы много говорили тоже вот это о дедовщине, да? Вот. Но не точно вы всегда отвечали на эти вопросы.
Например, что... пример, пожалуйста, приведите пример, когда мы не точно отвечали на эти вопросы. Поехали. Например.
Нет.
Я говорю, например, вы сказали, мы не точно отвечали. Вот суть мужского разговора. Мы же не бабы на базаре. Итак, приводите пример, когда я или Тимошенко не точно отвечали на ваш вопрос.
Вот видите, как вы разговариваете со мной.
Вот так я и разговариваю. Вы обвинили фактически нас во лжи.
Не в коем случае.
До свидания. Все, давайте ехать дальше, дорогие друзья. Если вы предъявляете к нам претензии, пожалуйста, фактурой владейте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте, да. Александр, кто другой? Миша, да. Екатеринбург.
Виктор из Екатеринбурга. Урал, зато есть. Спасибо.
Да. Привет, да. Урал, Виктор, Екатеринбург. Екатеринбург, просыпайтесь. Жена, разбудите Виктора.
Владимир?
Владимир, да-да-да, пожалуйста, когда разбудили, да.
Товарищи полковники.
Здравия желаю.
Подскажите, пожалуйста, вот правда ли то, что я услышал?
Правда.
У меня на объекте работал таджик, так, который прослужил в таджикской армии, не знаю сколько, и сказал, что он сейчас на пенсии, парню где-то около 40 лет.
Так.
И он сказал, что на наши российские деньги его пенсия составляет 42 тысячи рублей. Ну, я так как-то к этому отнесся.
Это
ну,
вы где, на каком базаре слышали?
У меня на объекте просто работал таджик. То есть так. Мы с ним разговаривали, так?
Так, да.
Вот. Ну, я, ну, болтает и болтает.
А в каком он звании закончил военную
не
службу?
Не знаю, то есть я не стал...
Не знаю, значит, ответа у нас не будет.
Подождите, да. Другой еще у меня дальше.
Может, он генерал?
Через полгода на этом же объекте у меня работает... Другой парень, уже наш, ну, российский, тут местный.
У него 16 тысяч пенсии.
Подождите, он 13 лет, сказал, прослужил по контракту на таджикской границе, да, в таможне. И у него пенсия те же самые 42 тысячи. И парню тоже около 40 лет. Это правда или нет?
Ничего себе, Миш! В куче ваших вопросов масса не хватает нам данных для того, чтобы мы могли решить эту задачу. Я могу сказать, это ложь. И могу быть неправым. А может быть, так оно и было. Надо же понять.
Значит, интересно, он служил, допустим, на границе...
13
когда,
лет,
когда там стояли наши пограничники?
Таможенники. Ну, там же некоторое время наши же совместно с таджиками.
Я про это тебе и говорю.
Да.
Как?
Да. В каком он звании был, да? Сержант ли он, солдат,
офицер?
Ответить
невозможно.
Да. И вот 40 лет. Если он был солдатом, то это невозможно. Это я абсолютно точно говорю. И тем более стаж 13 лет. Дорогие друзья, не смешите ежика. Он и так
нас просят рассказать о системе динамической защиты танков «Малахит». Вообще она делалась, если мне не изменяет память, для «Арматы». Ну, как устроен «Малахит», можно, допустим, попробовать ощутить и понять, читая патент НИИ «Стали». Когда наши замечательные стали-ученые уложили 600 виточков проволочки по периметру коробочки встроенной динамической защиты и начали гонять грузик, например, на подходящей скорости. Даже по расчетам получалось, что при подходе примерно на полметра там наводится ЭДС около 1 вольта. Если, допустим,
Миша,
с этой идеей...
Миша, у нас Сунгоркин Владимир Владимирович страшно не любит, когда мы щеголяем аббревиатурами. Народ дур говорит.
ЭДС знает любой школьник.
Нет,
в отличие от корреспондентов.
Нет, ну ты же говори.
Это электродвижущая
что...
сила.
Так вот это и говори,
напряжение.
НДС, еще я подумаю, не, не,
ну, с НДСом это вообще только Силуанов у нас
тут
может.
Аббревиатуру не
и происходит подрыв этой коробки со взрывчаткой, Крышка летит, бронекрышка летит в сторону цели. Если это обычный, будем говорить, подкалиберный снаряд, ну, его либо отражает, либо разрушает, если он сегментированный. А если кумулятивный, то все равно нарушает построение струи кумулятивной. Вот и все.
Эх,
очень мне нравится нашим западным коллегам, когда вот начинают рассматривать такой вариант, если будет «Армата» или любой наш танк типа модернизируемых 72-х, 80-х, прикрыт такой динамической броней, даже с борта, то это получается, что суммарная толщина брони получается миллиметров 700. То есть в борт пробить невозможно, и в крышу тоже.
Ну да, при современных. Кирилл, одну минутку, я прочитаю письмо. Мы же обещали. Эх, не умеете с пожилыми людьми разговаривать, неуважаемые.
Дорогой, а мы молодые, потому и не умеем.
Дорогой мой человек, ну если полчаса человек не может сформулировать вопрос, мы что, должны вот терпеть вот эти его мысли бессвязные? Или остановить его и попросить снова, задайте вопрос. Только так будет, строго. Дисциплинарный устав на военном ревью никто не отменял. Кто у нас? Кирилл Новосибирск.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Новосибирск.
Алло, здравия желаю, товарищ полковник. Вот у меня такой вопрос. Вот истребитель С-37 «Беркут», это... Ну, это закрытый проект или...
Почему? Ну, если вы все видели.
Какой такой С-37?
Су-37. Ну, с обратной стреловидностью крыла.
Руки вверх.
Да, говорите, договорите, пожалуйста, да.
Это закрытый проект или еще какие-то разработки все-таки?
Нет, все, считайте.
Ну, понял, спасибо большое.
Да, пожалуйста. Да. Кто у нас?
Оно и так было понятно, что толк с него не будет, поскольку будет изгибающий момент на крыльях, и придется перетяжелять конструкцию.
Миша, нам уже угрожают. В частности, гвардии майор. Он пишет нам.
Гвардии майор, это серьезно.
Полковники, вы рубите сук, с которого вещаете. Ищите себе замену. Пора. Гвардии майор.
Александр, Москва.
Спасибо за сигнал бедствия. Александр, Москва, здравствуйте.
Александр, добрый вечер,
здравствуйте. Здравия желаю.
У меня маленький такой тезис, спич чуть-чуть, и вопрос следом же. Сейчас ближайшие выборы в Штатах баллотируется очень интересная личность, такое вот, если вы знаете, оно. Давайте всем миром не отрицать, а поможем ему стать президентом. Вы представляете, что потом с НАТО будет и со всем флотом? И зачем тогда всей планете
это такое пока вооружение? Теория вопроса, дорогой.
А кому
человек?
Мы должны помогать?
Вот тому человеку, за которого, о котором говорит радиослушатель.
Да.
А какому человеку?
Вы имеете в виду вот этот левый, социалистически ориентированный кандидат, да? Вы этого вы имеете в виду?
Да. Вы представляете, на военных кораблях, когда оно с женой или с мужем, ну, в общем, вдвоем будут приходить и принимать парады, когда военные будут им честь отдавать.
Но он имеет в виду, что президент Соединенных Штатов Америки вознамерился пойти пидорас. Я перевел на русский язык. Извиняюсь, да, дорогие друзья.
Лицо нестандартный.
Старый солдат, я не знаю.
Нетрадиционный сексуальный ориентация.
Да, вот это вот уже перевел.
Понятно.
Как хорошо, когда рядом такой вот добрый и грамотный переводчик. Спасибо вам большое. Будем верить, что этого не случится. Дальше, Миша, письмо. У тебя есть письмо?
Здравствуйте, Валерий Злануде. Вот секундочку, у нас правильно тут написано. И в чате есть, и в перечне WhatsApp, Viber. Хороший офицер-командир, прошедший от комвзвода до комбата, стоит десятка дипломированных педагогов. Такое он видал.
Кто у нас в эфире? Валерий Злануде.
Здравствуйте, Валерий Злануде.
Валерий.
У меня вопрос. Есть ли слова у прощания славянки? Второй вопрос.
Есть несколько... Есть, дорогой мой человек. Я, во всяком случае, читал 5 или 6 текстов, дорогой мой человек. Поехали. Ну, что у вас еще?
Богу. Да. И, как говорится, со словами бы я услышал. И еще второй вопрос. Почему, вот, допустим, сейчас, в данное время, по радио, да везде, по телевидению, даже пожилые уже мужики, да, мне уже 63,5, еще старше меня, поют про любовь какую-то никчемную песню. Почему маршевой музыки совсем нет на...
А можно пример никчемную песню о любви, которую поет глубокий пенсионер? Можно? Вот что вам не нравится, а?
Конкретно. Не, ну мне как-то... Мне вот маршевая музыка, она бодрит немножко человека.
Вы просто прекрасная кандидатура для гоголевского или чеховского героя. Всякие нужны, и марши нужны, и лирические песни нужны, которые будем петь до конца своих дней. А письма?
Письма у нас, да, зашибись.
Да, да, поехали. Кто у вас там есть, Миша? Что-нибудь стоящее у тебя?
А куда же нам деться-то?
Есть 30
секунд. Нас тут спрашивают, а почему это в ВДВ стали танки поставлять? Какие танки? В какое ВДВ? Вот удивительно, очевидца. Ну, где вы увидели в нашем воздушно-десантных войсках, ну, я бы даже сказал, бог с ним, в десантно-штурмовых бригадах танки?
Ну, наверное, как некоторые журналисты, для него железяка с пушкой – это все танк.
Он сказал, что был танкист.
Танки? А, танкист?
Да.
А, сейчас немедленно будем разбираться. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь нельзя не сказать, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Мы продолжаем военное ревю. А у нас в эфире...
Здравствуйте,
кто?
Владимир из Москвы.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, товарищи офицеры. Полковник,
добрый.
Вам огромное спасибо за вчерашний эфир, когда вы вывели в эфир заместителя, понимаете, кого?
Да. Главы комитета по обороне Шерина, да.
Да, спасибо огромное. А у меня вот такое. В следующем году мы будем праздновать 75 лет победы.
Да.
Мой папка освобождал Прагу, потом корпус армии, говорил, 2 сентября они капитулировали. И недавно совсем я услышал на какой-то из радиостанций, что в Праге готовят какой-то памятник...
Власовцам.
Да.
Власовцам, да. Мы посвятим эту передачу на следующей неделе. Специальная передача будет по этому вопросу.
Спасибо огромное, да. Товарищи офицеры. Я за вас, я, понимаете, переживаю за Россию не меньше вас. Поверьте, вам всего хорошего.
И вам спасибо за вопрос, спасибо за то, что следите за событиями и задаете нам такие вопросы. Питер.
Здравствуйте, Евгений из Питера.
Здравствуйте, Питер. Здравствуйте, Евгений.
Алло.
Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
Лейтенант Апасов, МФ, несущий крейсер «Горшков». У меня не столько вопрос, сколько предложение, чтобы дать другим высказаться. Вот у вас... буквально проскользила мысль о том, чтобы переиздать мемуары военные.
Полководцев Победы. Хотя бы полководцев,
да,
Победы.
Да, да, да. Я вырос на Ленинской библиотечке, на пионеры-герои, на люди-легенд, на, не знаю, на Баджаняне, на Кузнецове, на Покрышкине. Все это я прочитал, не считая советской военной энциклопедии. Почему? Ну, если, допустим, детские издания, там, «Пионеры-герои», «Ленинцы», там, все остальное, не издать повторно для внутреннего рынка, то почему военные мемуары, там, нашу военную энциклопедию не издать на внешних языках? Английский, французский, немецкий. Вот о чем, собственно, суть предложения.
А, понятно.
На все заканчиваю. Спасибо. Дать другим поговориться. До свидания.
Ну что, Миша, я немножко остужу.
Давай.
Товарища. Мемуары фактически все уже переведены и в Америке,
мемуары,
и в Англии,
да.
В Германии, в Франции. Да, это уже сделано.
А военная энциклопедия, ну, это такая штука. Если бы мы как-то пытались пропагандировать свои вооруженные силы за рубежом, это можно было бы перевести и издать. Но поскольку мы как-то уходим от этого и все говорим, давайте все-таки вернемся к рассмотрению истории, кто был прав, кто был неправ, Зачем им военная энциклопедия?
Ну да.
Специалисты читают. Совсем специалисты читают справочник Джейн.
Ну да. А как можно лучше понять военную историю того, что было даже в те же годы Великой Отечественной войны, не сравнивая два взгляда военачальников из советской и с немецкой стороны? И не нужно ничего на уши, никакую лапшу вешать. Человек самостоятельно может сопоставить, что говорил Жуков, да, что говорил там Паульс и так далее. Миша, нас здесь с тобой благодарят. Спасибо вам большое. Благодаря вам нашел могилу деда. Я сам военный пенсионер, за плечами афган. Но когда вместе с сыновьями проведал деда, тут, видно, человеку уже не хватило от волнения и слова.
У меня отец, когда жив был, несколько раз все пытался выкроить время и съездить под Ржев. Так и не собрался. Не получилось.
Многие вот так вот, и сыновья да? тоже говорят, пока отец жив, не было все время поговорить, все по девкам там бегал, там по другим заботам, а батька не стало, и скулишь сейчас. А сколько хотелось узнать, да,
Миша? Ну, елки-палки.
Посидеть бы сейчас.
А с кем посидеть-то? Да, те, кто всерьез воевал, они вспоминать это не хотят. И говорить об этом тоже не... Это нормальное явление, все
понятно.
А там
один сержант-писатель бабок щупал за задницу в окопе, да, зато стал великим русским писателем, рассказывает, как надо было маршалу воевать. Я не буду называть его фамилию, да, Миша? Но он очень охотно рассказывал, как надо воевать, да? Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до понедельника. А сейчас вы услышите песню Михаила Калинкина, уже хорошего, давно знакомого военного барда. Песня называется «Дед». Михаил — полковник запаса, 60 лет. Отец военный, мать учительница, все стандартно. Пережал с отцом несколько раз Крым, Грузия, Камчатка, Ленинград. В общем, этот парень знает, что такое военный пот и как пахнет оружейная смазка. До понедельника, баронец Тимошенко, вам машут ручкой. Всего доброго, приятного отдыха.
И отгонял видение прочь, но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: «Ты откопай меня, сынок». Лопатка, фляга, вещмешок и две гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом, а рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести войну пробелом между страшных строк. Ко мне ладони протянул: «Ты откопай меня, сынок». Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и вдруг ночные миражи сплелись в видение одно. И старый кастер, ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я почуял боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я почуял, как ко мне подходит сзади человек. Ладонь кладет мне на плечо, и обернуться я не смог, и налетело горячо: «Спаси, Господь, тебя, сынок». Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни — очень непростое занятие, если это делать всерьез. Но страны расстеленной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси, Господь, тебя, сынок.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.